Здравствуйте, дорогие телезрители. Я очень рад, что вы снова с нами в программе «Прокладывая путь». Здравствуйте, Лимор.
Привет.
Здравствуйте, рав доктор Михаил Лайтман. Мы сегодня хотим обсудить тему, которую мы начали на прошлых передачах, на тему, которая очень интересует всех, и мы получили очень много вопросов. И здесь мы развиваем программу на эту тему. Это тема чтения. Потом, может быть, мы подойдем к письму, но сегодня мы хотим обсудить, как учиться читать, как подходить к этому, и какой подход предлагает наука Каббала, почему, как, каким образом. Это очень интересная тема, и даже меня это очень сильно заинтересовало. И мы хотим сделать это уделом всех. Давайте, Лимор, начните с вступления.
Здравствуйте. В предыдущих передачах вы говорили, начали рассказывать нам, как можно создать у ребенка правильный подход к чтению. Вы говорили о трехлетнем возрасте, о том, что нужно использовать песни, с ним вместе петь. Как сегодня и происходит воспитание. Но то, что происходит сегодня, это что после того, что он находится в садике 2-3-4 года, он приходит в первый класс, и там проводят какую-то подготовку, то есть в последней группе детского сада в 4-5 лет уже ему показывают буквы, начинают с букв, и немного целые слова. В разных местах так, в садике это есть. Но когда начинают в школе изучать, согласно определенной методике, той или иной методике, допустим, когда изучают по отдельности все буквы, потом их вместе сочетают в слова, или совершенно наоборот, то, что сегодня называется глобальным, показывают больше слова сначала, а потом их разделяют на буквы, неважно, какой метод используют. Согласно исследованиям за последние 15 лет, неважно, по какому методу изучают чтение, 2/3 учатся читать, треть не умеют читать, у них не получается. И тогда получается, что треть детей, неважно, как ты их учишь, они сами учатся читать из окружения, из того, что они видят. У другой трети детей есть очень сильная память на элементы, на части слова. То есть, если их учить глобальным методом, они меньше преуспевают, а другая, третья треть лучше воспринимает именно целые слова. Вопрос, есть ли один единый метод, который подходит для всех? Должен ли быть такой метод?
Нет, в этом проблема. И также в душах. Если мы можем позволить себе так вот углубиться в душу человека, есть души от прямого света и от окружающего. Души, которые относятся к прямому свету, они стремятся к внутреннему строению, к разбору больше. И все в жизни они должны разобрать, узнать.
Элементы.
Да, и сломать, и углубиться. Есть такие люди, души которых от окружающего света. И наоборот, они хотят что-то глобальное, внешнее. Звуки, цвета, все внешнее. Не выяснять внутреннюю часть, а вот внешний образ их занимает больше. И чем больше это влияет на них, они в этом видят пользу для мира.
То есть есть у этого корень, у этих исследований.
И обе эти формы, то, что написано в Каббале, это, конечно же, я не от себя говорю, и это объясняют не относительно воспитания или относительно людей в этом мире, а относительно духовного постижения, что большая часть относится к окружающему свету, а есть такие, кто относится к внутреннему свету. Или, если ты помнишь, Раби Аба, его душа, она относилась к окружающему свету, и он мог писать книгу Зор, а Раби Шимон, он говорил Раби Аба, потому что Раби Шимон относится к внутреннему свету, и Раби Аба уже писал словами, в который он мог облечь то содержание, которое передавал ему Раби Шимон. Он свои слова. Поэтому слова Раби Аба, а содержание от Раби Шимона. Смотрите, насколько они использовали глубокие внутренние свойства каждого для того, чтобы дать нам такие точные, высокие вещи о тайнах мироздания.
То есть у каждого есть своя роль.
Да, и это так глубоко, потому что то, что знает один, не знает другой, они должны дополнять таким образом вот это строение. Поэтому то, что вы говорите, это очень понятно мне, что треть из них учится читать так, а другая треть читает другим образом, а третья не так и не эдак.
Вопрос, что это значит? Что мы должны подготовить для ребенка как правильное окружение, которое развивает хороший подход к чтению? То есть, когда мы начинаем преподавать, мы должны иначе себя вести?
Несмотря на то, что есть два типа душ, они не равны.
По количеству?
И между собой, и также они не равны в своем порядке развития. Мы видим, что первое чтение, оно было согласно каким-то образом, рисункам, потом перешло на знаки, какие-то как бы абстрактные. И маленькое по количеству. А язык, который нам знаком сегодня, язык, алфавит и вообще язык, языки в мире, письменный язык, это исходит от Адама Ришона. Он, когда постиг, он среди всех людей постиг духовный мир, он раскрыл две эти силы, которые действуют в природе, силу отдачи, отдачи и силу получения. И сила отдачи распространяется вширь, а сила получения распространяется в высоту. И в сочетании этих двух сил мы получаем разнообразные формы. Всевозможные формы. И также это корень всех противоречий. Свет, тьма, сладкое, горькое, страдание, наслаждение. Да, но главным образом, если мы говорим о письме, это то, что для нас важно. Две эти силы, они находят свое выражение в таком виде, по вертикали и по горизонтали.
То есть из двух этих сил можно создать все буквы?
Не только все буквы, а из их сочетания определенного, четкого строится все мироздание. То, что написано в Торе, из букв устроен мир. То есть есть всего 22 формы. Не то, что кто-то выдумал этот алфавит. В системе жизненных сил, сил управления миром действуют, потому что в нашем мире есть общая сила, которая управляет им. И затем эта сила распределяется на другие силы, которые включаются в нее, которые выделяются из нее. И те силы, они, в общем, между собой создают 22 формы. И они называются буквами. Буква — это знак. Знак сочетания сил, определенный знак. И, кроме того, есть манцепах, 5 конечных букв, поскольку эти силы нуждаются в ограничении. То есть нет большего, чем 22 буквы и 5 последних. И все эти формы, они исходят, они приходят к нам от Адама Ришона, потому что он раскрыл духовное, то есть раскрыл те силы, которые управляют нашим миром, и он дал нам этот алфавит. До него говорили и передавали
может, рисунками?
Образы, да, рисунки. А от него и далее он и его ученики, там 20 поколений до Авраама и так далее, уже начало развиваться письмо, которому мы привычны сегодня.
То есть сегодня, когда мы показываем 3-летнему ребенку письмо, когда мы ему показываем внешнюю форму, как вы говорили, вы нам сказали именно показывать ему слова.
Да, я бы вообще начинал не со слов и не с букв, я бы нарисовал папа, идиот нарисовал, на работу, как
то
ты рисуешь.
Рисунков.
Да, как ты рисуешь, папа, который стоит, или папа, который идет, у него так расставлены ноги, и он идет с портфелем или еще с чем-то на работу, какой-нибудь дом там, едет на автобусе или на машине.
То есть вы бы обратили их внимание на... То есть в 3 года они еще не умеют рисовать. У них есть какие-то формы в их каракулях, но...
Без того, чтобы выразить эту форму, как он сможет прийти к ней?
Можно им показать картинку.
Можно. Если...
Они могут дополнить картинку.
Нет. Если им давать разные такие картинки, формы, как Лего, допустим, может быть, это. Но ведь он может нарисовать папу?
Просто в 3-летнем возрасте, да, он может нарисовать какие-то каракули, сказать, что это папа.
Но есть такой подход поэтапный. Посмотрите, даже в нашей истории.
То есть это представляет общее развитие человечества?
Конечно. И во всем мире показано, как ребенок развивается. Развитие ребенка — это развитие мира. Вначале он думает, что мир плоским. Потом это проходит очень быстро. Так же и здесь я вижу, как мы начали с образов и форм.
То есть дать им нарисовать как-то может помочь им, чтобы это приобрело форму, которая нам нужна. И что, дать им играться этими картинками, это подходит к тому, что вы ведете? То есть дать им 3 карточки, папа идет на работу.
Может быть, хотя бы это, но начать нужно с рисунка.
То есть чтобы он рисовал?
Во всем. Когда мы начинаем учиться, мы хотим ввести ребенка уже во что-то законченное, скажем, в музыку. Я помню, я учился музыке, я ходил в музыкальную школу несколько лет. Мне было 6-7 лет, был маленький еще. И сразу же меня ввели в этот учебный процесс, сольфеджио, все это изучение. Я не понимал, для чего и зачем мне это все. Я помню себя, я это принял так. Ну, они хотят, чтобы я так делал. То есть они продолжают делать из меня обезьяну вместо человека. Понимаете? Если мы даем ребенку что-то вот сейчас...
То есть, что он должен повиноваться этому.
То мы делаем из него обезьяну. Он учится, как это делать, но у него нет естества в этом. Он не чувствует, откуда это исходит.
Нужно в нем выстроить желание.
Дайте ему произвести разные звуки. Сейчас покричим, сейчас попрыгаем, сейчас попоем, постучим. Давайте начнем, как те... народы первобытные, которыми мы были в истории, давайте изучим звуки, как они появляются, как ветер шелестит
какие
в деревьях.
Какие звуки бывают в мире.
Да. Как мы можем представить что-то в звуках? Давайте возьмем... Сделать ту же скрипку, но давайте мы ее сделаем. Возьмем что-то, который звук такой производит.
Чтобы попытаться сделать тот же звук.
Как человечество пришло к этому? Как через эту бутылку, в которую дует и получается звук, показать ему, что это наше внутреннее выражение, что это исходит из природы, что мы научились у природы создавать эти инструменты музыкальные. И постепенно, неважно, пусть это будет полгода, давайте разовьем его подход к звукам. И тогда, когда мы уже подходим к инструментам, мы уже приведем его к выражению. Это естественное выражение, о котором он слышал и видел в природе, и сам, как он стучал, издавал разные звуки, он уже сможет выразить. Он уже оценил эти инструменты. Почему они такие? То есть нам не хватает подхода, развития. Мы хотим этому малышу сразу дать что-то готовое и все, и чтобы так и было. И это подход обезьяний.
Потому что вы говорите о чем-то более внутреннем. То есть обучить его, откуда это идет, что это из природы,
чтобы у него была связь с основой природы,
с основами буквально, то есть, а также, может быть, как строить эти инструменты, как их делать.
Я помню, что мне этого очень не хватало. И я уже, когда был большим, я всегда увлекался такими книгами, которые мне объясняли, откуда это исходит.
То есть дополнить того, чего не хватало.
Да, и тогда я понял, что хотят от меня, почему это существует таким образом, почему инструменты такие, почему мы пишем так, что здесь вообще происходит, что мы должны передавать друг другу письмо, впечатление.
То есть это дает основу чтению, потому что с разными музыкальными инструментами есть и У, и А, разные звуки. Я думаю о духовых инструментах. То есть это дает все разнообразие звуков, которые потом превращаются в слова.
Есть очень хорошие книги для детей об этом. Я не знаю, существуют ли они сейчас, которые описывают, как люди услышали разные звуки, и согласно этому, то есть... Я не хочу воспринимать только эти звуки, я хочу сам их создавать. Я ищу, с помощью чего я могу это сделать. Так же, как ветер дует, я делаю сам, своим дыханием.
Даже у моря есть определенный такой звук. А как от этого перейти к чтению? Потому что это именно и есть элементы чтения, элементы слова.
Тут есть у нас две школы. Ну, может быть, не школы, но одно говорит о естественном подходе, когда мы начали рисовать образы. И это Дама Ришона, и далее у нас есть уже четкие формы. Он взял это как корень и ветвь из тех сил, которые действуют в природе, две силы. И от него мы продолжаем вот это обычное письмо. И через Вавилон это уже распространилось на весь мир. Мы с детьми начинаем с рисунка, и звуки тоже нужно присоединить, или это относится больше к музыке? Нет, я вижу, что все выражения, которые есть у нас, что мы тем самым хотим выразить себя, связаться с другим, услышать от него что-то. Это коммуникация между нами. Либо я выражаю себя, я даже пишу, допустим, просто в своем дневнике и закрываю, как девочки любят закрыть на такой маленький замочек. Это мои тайны, секреты. И я должен излить это. Это естественно для человека. Либо я хочу играть для себя, либо я хочу играть для других. Может быть, это быть и танцем. Много разных вещей. Все это язык. Это язык, между прочим. Всем наук, ты знаешь, всем наук которые каббалисты предлагают изучать человеку, туда входит, кроме языка, язык танца, язык музыки. Эти вещи, они как одно выражение.
Все должны это учить, не только тот, кто изучает музыку.
Да. Танец, музыка — это те элементы, которые человечество естественным образом инстинктивно развило для того, чтобы что-то выразить.
И тогда, когда обучают ребенка, его связывают с каким-то развитием.
В чем-то нужно знать это. Итак, ваш подход. Я думаю, что трудности в чтении, в письме. Начните танцевать.
Что?
Увидите, насколько это важно.
А что выражать себя?
Неважно, животных. То, что им хочется. Конечно, не танго. Я говорю о естественных движениях. Больше рисовать. Больше танцевать. Больше слушать музыку. И все эти вещи подтолкнут ребенка к чтению, к письму. А какую музыку? Я бы начал с естественной, с природы. Звуки. Так же, как, да, как в нашей заставке, там, джунгли.
Хорошо. В природе есть еще что-то, кроме джунглей.
Не, я сказал им, я хотел подчеркнуть, что развиться оттуда и стать человеком. Но они сделали немножко часть из этого.
И все-таки, то, что вы описываете, я понимаю, что это такие основы, да? Это подготовка. Это с нуля можно начинать.
Но мы без этого даем ребенку какую-то такую законченную систему, как солдату. Рабаш говорил об этом, обезьянье воспитание. И я не знаю, насколько это у обезьян, я думаю, что там все-таки более развито. Но действительно, дать ребенку что-то законченное, то, что мы достигли, скажем, в 20 веке, а он родился, пришел в мир, и, конечно же, это нехорошо.
То есть с нуля можно начинать ему рассказывать это?
Большинство людей, которые потом достигают чего-то, им очень трудно в мире, им трудно с этим воспитанием. Они не принимают его, у них это как-то искаженным образом.
Они как бы не вписываются в общее.
Да, они хотят это принять каким-то другим образом. И если невозможно их сломать взрослым, тогда они действительно становятся выдающимися. А их относят к тем, у кого есть нарушение внимания.
Да, но они действительно производят изменения.
К нашему сожалению, мы видим, что система воспитания ломает, а не улучшает.
Да, но те, кого невозможно сломать,
те единицы, они потом развивают всякие направления, как Сакс. Она была определена в 8 лет как гиперактивная девочка. Ей сказали, что с ней что-то не в порядке, послали ее маму вместе с ней к психологу. Психолог сидел с ними, и через несколько минут после разговора с девочкой он включил магнитофон и позвал маму, они вышли, и дверь осталась открытой, и она... Мама посмотрела, как девочка танцевала под музыку, и он сказал, что у вашей девочки нет никакой проблемы, она просто танцовщица. И она в 8 лет отдала ее в студию танца, и она поняла, что все в порядке, и потом она стала одной из самых известных танцовщиц в мире, и сейчас она миллиардер. Есть книга, которую издал очень известный профессор, о том, как люди смогли реализовать себя вне системы. Я вижу сегодня, что люди уже не так полагаются на воспитание, уже закончился этот период, вот этот закрытый, когда мы полагались на то, что они знают, что делают, и вообще сегодня есть очень большое разочарование в этом. Это хорошее развитие.
Потому что это позволяет изменения.
Но развитие будет в возможностях, во многих возможностях, которые мы будем давать детям. И даже не с помощью нашей диагностики. Пусть он сам выбирает.
Из того, что мы ему дадим. Но я хочу вернуться более к практическому вопросу. В 3 года...
Когда начинается все это воспитание? Ну, я думаю, до 2 лет, даже до 3 лет ребенок не способен на все эти вещи. Он находится еще пока в чем-то таком своем. С 2 лет, можно сказать, уже можно.
Он уже должен быть в этом своем окружении.
Да, но с 2 лет и далее, каждый возраст, мы должны им давать все возможности. И они пусть уже выбирают, что для них лучше, что им подходит. И танцевать. И спорт. Ведь спорт — это тоже выражение. И танцы. И звуки, музыка, рисование. И, может быть, и письмо. Вдруг у него есть желание читать. У моего внука у него есть желание читать. Вот он читает все, что видит. На пути ему 2,5 года, но он... Ему нравится читать все, что написано.
Но можно это сказать о большинстве детей. Может быть, это выражается по-разному, но к 3 годам вдруг ты видишь, что они начинают интересоваться письмом.
Согласно воспитанию религиозному, там начинают с 3 лет.
Но там у меня немного вопрос о окружении. Там, насколько я поняла, из того, что мы исследовали, искали данные, там в окружении все время были буквы еще даже до обрезания. На одеяле были где-то несколько слов, несколько букв в комнате. А потом они видели, что папа читает.
В большинстве случаев, да, практически они не занимались с какими-то образами.
И не было так много раздражителей, и цветов, и форм. Вопрос, правильно ли вводить в окружение ребенка в 2-2.5 или даже раньше слова? Он должен это все время видеть вокруг себя?
Мы видим, что они изучают азбуку с 3 лет, и у них нет никаких проблем с этим. Это окружение, это поддержка, это привычка. Это известно, что так это работает, и они видят, что все читают, и все находятся в книге. Ни телевизор, ни музыка. Книга — это источник всего.
То есть, если родители читают книги, то это им дает важность. То есть, в плане метода обучения чтению, мы должны показывать им слова.
Мы сказали, что мы начинаем с рисунка, потом переходим к словам. Да, нам нужно и то, и другое. Давать ребенку основу естественную и переводить его, как Адам Ришон. Он символизирует нам вот этот переворот. От него и далее человечество переходит к формам.
То есть после того, как он рисует дом, нужно показать ему дом?
Как у них есть в книгах, есть дом, и рядом с ним написано «дом».
Так нужно, то есть, сочетать это,
да,
с помощью рисунка?
Тогда таким образом мы проходим. Я думаю, что то, что сегодня... Извини, что я вместо тебя подвожу итог, что мы должны давать детям параллельно в равной мере выражать себя в чтении, в письме, в пении, в танце, в рисунке, во всем, что можно, чтобы они увидели, что у них есть свобода выражения, скажем так.
Но цель чтения — это выразить себя. Это не потому, что тебе сказали, а не потому, что нужно. А с помощью этого ты сможешь себя выразить.
Ну, напиши мне что-то. То есть, возбуждать то есть... ребенка.
Как ты это объясняешь, как это нарисуешь? То есть, как ты хочешь нарисовать, чтобы тебя поняли, так ты можешь и писать, чтобы тебя поняли. То есть, это будет параллельно с чтением, нужно заниматься и письмом. Это не разделяется.
Это все языки.
Это параллельные.
И чтение.
В плане обучения. Правильно это обучать параллельно?
Конечно. Не так, что сначала читать, а потом писать. Музыка и рисунок, и танец, и письмо — это, конечно, язык. Человек этим выражает себя, он передает свое чувство другим. Язык — это связь между нами. И на этой оптимистической ноте у нас уже был подведен итог. Мы закончим и продолжим в следующей передаче. Попытаемся войти еще глубже в выяснение этой темы. Это очень интересно. Мы говорили обо многих вещах. Я думаю, это даст людям много возможностей. И нам тоже это проясняется. Я чувствую так себя ребенком, хотя я не так отдалился от этого. Спасибо, доктор Михаил Лайтман. Спасибо, Лемор. Всего доброго.